Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется, порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли тогда, а превратились в белых журавлей.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Столица, час ночи.
Голос России. Новости.
В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. В Москве прошел праздничный салют в ознаменовании 66-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Всего было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Зрители увидели 4500 различных по форме и расцветке фейерверков. Все изделия, заготовленные для салюта в День Победы, были исключительно российского производства. Праздничный артиллерийский салют в соответствии с приказом министра обороны был произведен также в городах-героях Санкт-Петербурге, Волгограде, Новороссийске, Туле, Смоленске и Мурманске, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Королева Великобритании Елизавета II поздравила российских и британских ветеранов с Днем Победы и 70-летием северных конвоев. Сегодня как никогда важно помнить трудности и потери, понесенные вами и вашими товарищами по оружию во имя свободы, говорится в поздравлении королевы, прозвучавшем на борту крейсера «Белфаст», принимавшего участие в северных конвоях. Такое имя носили караваны судов, доставлявших в годы Второй мировой войны военные и гуманитарные грузы союзников в советские северные порты. Первый из них отправился в СССР из Исландии в августе 1941 года. связи с годовщиной победы российские политики вновь вспомнили о борьбе с фальсификацией истории. Любые попытки исказить прошлое, откуда бы они ни исходили, не имеют перспектив, сказал спикер Госдумы Борис Грызлов. Ему вторят и вице-спикер Сената Вячеслав Штыров. Ни один факт, связанный с попытками реабилитации пособников нацизма, не останется без достойного ответа. Напомним, что при президенте России работает комиссия по противодействию фальсификации истории. Националисты во Львове сожгли копию Знамени Победы перед зданием Львовской администрации. При этом свои лица участники акции закрыли масками. Сообщается, что проезжавшая мимо группы патрульной машины не остановилась. Ранее сегодня на Холме Славы во Львове произошли столкновения между членами националистического объединения «Свобода» и активистами пророссийских организаций. Кроме того, члены «Свободы» заблокировали проезд автобусов с ветеранами, направлявшимися на митинг, посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Несколько тысяч сторонников радикального объединения напали на фронтовиков, срывали с них ордена и георгиевские ленточки. Еще один инцидент произошел с российскими дипломатами во Львове. Украинские националисты вырвали у них из рук венок и растоптали его. Генконсул России во Львове Олег Астахов, комментируя ситуацию, сказал: «Весь нормальный мир празднует День Победы, а во Львове на могилах устроили игрища и погромы». Реакция официального Киева на происходящее во Львове пока не последовало. К другим темам. Пакистан назвал абсурдом подозрения в укрывательстве Бен Ладена. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Юсуф Реза Гиллани в ходе своего выступления перед парламентом. Ранее сообщалось, что американцы потребовали у Исламабада досье на нескольких сотрудников, которые, как считают в Вашингтоне, якобы знали о местонахождении лидера Аль-Каиды и даже помогали ему прятаться. В египетской столице вспыхнули новые столкновения между мусульманами и коптами. Как сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, рядом с одной из церквей в Каире слышна стрельба. Ранее несколько десятков человек напали на другой храм и сожгли его. Напряженная обстановка наблюдается в каирском районе Имбаба, где на прошлой неделе также произошли беспорядки на межрелигиозной почве. Судно, перевозившее около 600 беженцев, затонуло у побережья Ливии. Как сообщило итальянское отделение комиссии ООН по делам беженцев, свидетелями кораблекрушения стали мигранты с проходящего мимо судна, которое в понедельник прибыло в Италию. Очевидцы утверждают, что видели плавающие в море тела погибших. Представители ООН сообщили, что еще как минимум 3 судна с беженцами из Ливии не доплыли до берегов Италии в последние месяцы. Власти Израиля открывают свободный доступ к национальному фотоархиву. Это около 200 тысяч оцифрованных снимков. До сих пор фотографии продавались по цене около $6 за каждую. Цель открытого доступа заключается в том, чтобы граждане, газеты, прочие СМИ, как местные, так и зарубежные, могли прикоснуться к истории и наследию земли и государства Израиля, сказал министр информации и связи с диаспорой Юлия Эдельштейн. Решение об открытом доступе к национальному фотоархиву было утверждено правительством в преддверии 63-й годовщины образования Израиля. Оно будет отмечаться в течение суток с вечера понедельника 9 мая. Еще раз всех с великим праздником Победы!
Голос России. Новости.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Тегеране плюс 23, в Кабуле плюс 24 градуса, ясно, в Самарканде пасмурно плюс 24, в Душанбе небольшой дождь, гроза плюс 23, в Лондоне около 20 градусов тепла, в Брюсселе плюс 21, дождь, гроза, в Париже малооблачно плюс 23, в Москве и Санкт-Петербурге ясно 18-20 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по буллитам проиграла команде Финляндии 2-3 в своем заключительном матче на втором групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Словакии. Подробности игры у Игоря Каменского.
Да, увы, не удалось хоккеистам российской сборной порадовать болельщиков успешным результатом в День Великой Победы. А как все хорошо для нас начиналось. Уже к 5-й минуте россияне вели 2-0 после бросков Николая Кулемина и Ильи Никулина. Причем два эти взятия финских ворот разделили всего 11 секунд. Это был почти нокаут, но нокдаун. Финны поменяли вратаря вместо Петери Веханина, хорошо знакомого российским любителям хоккея. По выступлению за казанский Акбарс вышел Тему Лассела и стал героем встречи. Все последующие попытки российских хоккеистов распечатать его ворота заканчивались неудачей. Финны терпеливо гнули свою линию, искали шансы в атаке и дождались. Во втором периоде Микко Койву сначала подставил клюшку под бросок от синей линии, а потом при игре 4 на 4 Нискала прошил Константина Барулина во второй раз. 2-2. Этот счет так и остался неизменным до начала овертайма. Вообще для России это был матч, конечно, неиспользованных возможностей. Наша команда играла хорошо, имела множество моментов. И 1-0 были выходы, и 2-1. Максимов, Финогенов, Александр Овечкин. Проще сказать, кто из наших нападающих не имел шансы огорчить Тему Лассела. Но 2-2 этот результат России уже не устраивал. Наша команда в любом случае занимала в группе 4-е место и в первом раунде плей-офф сыграет с лучшей командой из другой группы. Овертайм тоже не принес результата, а в серии штрафных бросков Иманин и Койву дважды оставили неудел Константина Барулина. Лассела стоял стеной, финны победили 3-2. Будем верить, что в плей-офф КПД у российской сборной будет повыше.
Ну и россияне заняли 4-е место в группе и в четвертьфинале сыграют с победителем группы F, канадцами или шведами. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте. В студии русской службы Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной Думы Ирина Яровая. Ирина Анатольевна, я рад вас приветствовать в нашей студии.
Взаимно. Здравствуйте.
Ирина Анатольевна, так вот получилось, хотя говорить об этом, в общем, страшно, что каждый год в преддверии 9 мая Россия очень активно сталкивается с попытками пересмотра истории. Прямо вот начиная, наверное, с начала апреля и вплоть до 9 мая. Вот показательно ведь то, что дело Кононова, да, ведь оно не закончено, и надо добиваться реабилитации человека. Даже не самого Кононова на самом деле, а реабилитации по большому-то счету получается всей Красной Армии, потому что ведь на место Кононова завтра могут поставить любого. Вот это что сегодня мы наблюдаем в ряде стран Восточной Европы? Это короткая историческая память? Попытка забыть о том, что было 66 лет назад и какой ценой человечество добилось победы над нацизмом? Или это все-таки просто такая политика, желание ущипнуть или укусить Россию?
Вы знаете, я думаю, что вообще тема, которую мы сегодня обсуждаем, и тот вопрос, который вы задали, они чрезвычайно серьезны, и они очень важны для понимания. Причем очень важны для понимания молодого поколения. Потому что те события, которые сегодня происходят по поводу исторического прошлого, это может быть только первое ошибочное впечатление о том, что это касается только прошлого. Несомненно, это действия политиков. Несомненно, это инструментарий, который они выбрали. Несомненно, объектом посягательства выбрана не случайно Великая Победа, и не случайно в качестве посягательства избрана методика оболгания, а желание превратить из победителей-освободителей в оккупантов и завоевателей. И, конечно же, предъявить претензии молодому поколению. Поэтому, на мой взгляд, это не случайности. Это события, которые происходят, в частности, в прибалтийских странах, они все очень логически, последовательно взаимоувязаны. И то, что происходит с памятником советскому солдату, бронзовый солдат, и дело Кононова, несомненно, точку в истории которого ставить очень рано, это все события, о которых сегодня нужно очень всерьез говорить именно с молодым поколением, потому что это желание осудить их, не только ветеранов. И, собственно говоря, меня очень насторожило и обеспокоило то, что по факту, когда состоялось решение Европейского суда по правам человека, к сожалению, молодежь особо-то не прореагировала. И для нас это серьезный сигнал, сигнал к тому, что есть несколько предположений. Либо молодые ребята не знают историю нашей страны, и, следовательно, они идентифицируют себя как защитники победы. Быть наследниками победы просто. Для этого не нужно ничего делать. Для этого достаточно раз в году вспоминать о великом празднике, говорить слово «спасибо»
и надеть георгиевскую ленту.
И дай бог гордиться хотя бы тем, что у нас есть деды, которые подарили нам мир. Но гораздо сложнее защитить эту победу, гораздо сложнее быть верными памяти, гораздо сложнее пронести внутри себя это и не позволить никому, нигде, никогда сквернять. Поэтому это уже вызов современной России, несомненно.
Вот если посмотреть на ситуацию, то она в достаточной степени, в общем, парадоксальная. Государство тратит, в общем, значительные усилия на международной арене, да, чтобы не допустить пересмотра истории Второй мировой войны. Да, собственно говоря, выводы Нюрнбергского военного трибунала в ряде стран пытаются тем или иным способом нарушить. При этом в самой Российской Федерации за последние годы появилась и сформировалась тоже совершенно определенная прослойка людей, которая занимает позицию, в общем, достаточно близкую к тем, которые мы наблюдаем сегодня в Прибалтике. Да, ведь полки наших книжных магазинов заставлены, в общем, весьма и весьма своеобразными изданиями. Да, мы периодически наблюдаем попытки в той или иной степени оправдать коллаборационизм. Мы наблюдаем за тем, что уже наше молодое поколение россиян, да, об этом вот мы давеча говорили с Владимиром Всеславовичем Мединским, он не может назвать даже цифру погибших в годы Второй мировой войны.
Ну, вот что же делать? Знаете, да, вы вот много сказали, вот давайте расставим акценты. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что конкуренцию в мире никто не отменял и никогда не отменит. И то, что были, есть и будут недобросовестные политики, которые будут прибегать к недобросовестным методам, это очевидно. И совершенно очевидно, что Россия должна быть всегда готова к этим вызовам, независимо от того, от кого эти вызовы исходят. И если сегодня от прибалтийских стран исходят посылы опровержения исторических фактов, оболгания итогов Второй мировой войны, осквернения памяти ветеранов, пересмотра даже итогов Нюрнбергского трибунала, значит, Россия как государство и мы как граждане должны быть готовы защитить историческую правду. И поэтому не нужно питать иллюзий, когда некоторые говорят, что мы тут граждане мира. Да что вы! Вообще-то любое государство воспитывает граждан своей страны. И мы должны об этом всегда помнить. И попытки нивелировать, дискредитировать, вытравить в молодом поколении ощущение самосознания гражданского, национального самосознания, уважительного отношения к истории нашего Отечества, это все не шуточные вещи. И если говорить о том, почему сегодня в нашей стране, где, казалось бы, на генетическом уровне должна быть просто непереносимость к любому насилию, отторжение, естественно, возможно вообще даже появление литературы, появление молодых людей, сторонников нацизма. Почему это происходит? Да потому что, давайте вспомним историю, в 90-е годы, ведь что было сделано самое страшное? Было совершено дерзкое покушение на ценностные ориентиры. Они как раз и были поставлены под сомнение. И появились учебники, написанные на зарубежные гранты, вследствие обучения по которым и появилось поколение, которое не знает историю страны и не знает в том числе историю Второй мировой войны. Поэтому это все взаимосвязано. Это все взаимосвязано. И сегодня мы, когда слушаем нашего президента, слушаем нашего лидера Владимира Владимировича Путина, мы ведь всегда ощущаем высокую ноту национального самосознания, да, приверженности национальным приоритетам страны. Вот это должно быть в каждом из нас. И в системе школьного образования все-таки должна быть общая история. Не интерпретированная история, к тому, как захотелось и кто как в учебнике написал, а общая история об общих исторических фактах. Потому что школа – это уникальный социальный институт, который объединяет детей, который закладывает общее представление о добре и зле, о героях, о поражениях и победах. И очень важно, чтобы наши дети понимали друг друга, и не закладывался конфликт еще на стадии формирования личности, когда будут сообщаться недостоверные факты об истории нашей страны.
Ну, в этой связи, что нужно теперь делать государству, чтобы выправить каким-то образом эту ситуацию? Что, гайки завинчивать? Выражаясь вот совсем простым языком.
Нет, нет. Вообще, завинчивание гаек – это совершенно не метод, который может повлиять на осмысленное отношение человека к жизни. Запугать? Ну, это, слушайте, если человек под воздействием запугивания что-либо совершает, нужно понимать, что он внутри себя способен на принципиально иные поступки. Нет. А воспитание? Воспитание. Поэтому, говоря о том, через что сегодня можно и нужно воспитывать, меня, например, очень порадовало, что все-таки прошел первый общероссийский съезд учителей истории. Понимаете? Потому что бесконечные дискуссии, которые есть в научной среде, они должны, и они будут всегда. Но очень важно, чтобы в школе наши дети все-таки получали учебник истории Отечества, из которого бы они точно знали, да, когда началась война, кто были героями, кто был оккупантом, кто был победителем-освободителем. Поэтому очень важно, чтобы появился все-таки общепредметный учебник. Вот это мое глубокое убеждение. Потому что когда рассуждают на тему, что кто-то ограничит право выбора ребенка, слушайте, а у ребенка сегодня нет права выбора. Ему один учебник предлагают в школе. Вот учебников на полке в магазине вы увидите десятки, а ребенок учит в школе учебник один, который ему дали, который он не выбирал, не выбирала его семья. То есть ему дали и все. А ребенку, который учится в школе через дорогу, дали другой учебник. А ребенку, который живет с ним в одном подъезде, но учится на другом конце города, еще третий учебник. И получается, что трое ребятишек, живущих по соседству, которые дружат, вместе играют, получают три разных учебника и три разных видения могут получить совершенно об одних и тех же исторических фактах. Это же полная ерунда. При этом мы же прекрасно понимаем, что информационное пространство сегодня насыщенное, огромное, свободное. Оно сохраняется, и там можно получить любую информацию. Но если говорить о системном образовании, о воспитании, то все-таки должны быть определены общие подходы. Ну и, конечно же, роль средств массовой информации. Конечно, это вопрос, знаете, такой, наверное, самый сложный. У нас не принято говорить, я вот встречалась как-то со студентами, которые обучаются на муниципальном государственном управлении, о том, что те люди, которые обладают властью, они должны быть патриотами с большой буквы. Потому что, ну, я не верю в то, что человек может быть полезен как чиновник и как журналист в том числе, потому что это же четвертая ветвь, это же общепризнанная.
Четвертая власть, да.
И официально, неофициально, но все это в обществе признают. Значит, если нет вот внутренней гражданской ответственности и нет любви и уважения к своей стране, не думая, что в таком случае эти люди смогут транслировать что-то созидательное, что-то, что позволяло бы всем нам чувствовать плечо, локоть друг друга и быть сопричастными к судьбе своей страны.
Вот во времена, когда я учился в школе, было это в конце 80-х годов, еще в Советском Союзе существовал так называемый образовательный канал, где в том числе показывали какие-то исторические программы для школьников, ну, некое такое пособие для домашнего образования. Может быть, нам сейчас надо тогда на государственном уровне попытаться возродить некую такую преемственность?
Знаете, ну, во-первых, мы предлагали создать образовательный канал, потому что я думаю, что это, безусловно, было бы очень полезно. И потом, вот говоря о современном образовании, в том числе и дистанционном, да, ведь образовательный канал мог бы выполнять еще важнейшую такую миссию, когда лучшие ученые, да, лучшие представители системы образования из науки давали бы, собственно говоря, открытые уроки, которые были бы доступны всем, от Камчатки до Калининграда. И, конечно, это было бы бесценно. Но вы знаете, мне думается, что нужно говорить и о всех других источниках информации, и о телевизионных, и о радиовещании, потому что вообще-то у нас, если говорить о социальной ответственности, если говорить о том, что эти каналы и средства массовой информации работают в России, ну, странно, если они будут насаждать совершенно другие ценностные установки. Это принципиально неправильно, это разрушительно, это очень опасно. И, кстати говоря, ребенок ведь не должен постоянно находиться в состоянии обороны. Вот понимаете, когда ему в школе говорят правильные вещи, когда в семье, если все нормально, дают правильные установки, то он должен тогда выдерживать огромный натиск и давать огромное сопротивление на ту волну негативной информации, которая на него наваливается из средств массовой информации. Мне кажется, не нужно человеку находиться в состоянии вот такой обороны и войны со СМИ. Мне кажется, СМИ в этом смысле должны быть тоже созидательны. Вот понимаете, позитивно-созидательны. Это, кстати, гораздо более сложная миссия, чем нести негатив. Это гораздо сложнее. Вот достучаться до ума, сердца, благородных чувств гораздо сложнее, чем апеллировать к потребительским, низменным каким-то чувствам в человеке. Это гораздо сложнее. Поэтому, мне кажется, вот такую высокую планку очень важно, чтобы ставили перед собой и журналисты.
Ну, вообще, это в краткосрочной перспективе можно будет достичь?
Вы знаете, на мой взгляд, вот мы предлагали сделать как такой серьезный шаг в сторону этого, попытаться заключить некий общественный договор. И мы даже разработали концепцию духовно-нравственного воспитания, которую рассматривали у нас на Совете по качеству образования, который создан «Единой Россией», и предлагали его направить президенту как некую основу для общественного договора. В принципе, вот мы же уже с вами этого коснулись, здесь через принуждение ничего не получится. только через доверие, через уважение и через память и через желание построить общее будущее. Вот это такие мостики, которые нас всех связывают, и они должны быть. Ведь сейчас обратите внимание, я прилетела недавно с Камчатки, было вербное воскресенье. Я заехала в храм, который там есть в Елизовском районе. Это, чтобы было понятно, областной центр город Петропавловск-Камчатский, есть Елизовский район. Трудно было зайти туда. Там было так много людей с детьми разных возрастов. Я прилетела в Москву. Я вчера иду по Газетному переулку, и там тоже есть храм, и закончилась служба, и оттуда вышло очень много людей, очень много. О чем это говорит? Что сегодня общество испытывает дефицит от как раз образцов высокой нравственности. И люди идут в храмы, и люди возвращаются к вере, потому что им это нужно. Потому что это жизненная потребность. Это не потому, что их кто-то заставил, не потому, что их кто-то обязал, дал разнарядку или еще что-то там. Более того, это даже в некотором смысле идет в диссонанс и в противоречие с тем, что они видят в СМИ. Да? То есть семейные ценности, семейные традиции, духовно-нравственные основы – это то, на что сегодня сформирован естественный запрос в обществе. И задача этот запрос поддержать, поэтому я думаю, что это возможно уже сегодня. Абсолютно точно.
А вот говоря о том, чтобы поддержать, насколько я понимаю, одним из фундаментальных камней этого может стать вот тот фонд, которым вы планируете сделать, да, как у меня записано, координация государственной поддержки и финансовая подпитка антифашистам.
Ну, вы знаете, это что-то какое-то такое примитивно упрощенное название. На площадке Государственно-патриотического клуба партии «Единая Россия» сразу после, к сожалению, ухода из жизни Василия Макаровича Кононова к нам приехал адвокат Михаил Иов, и мы с ним постоянно взаимодействовали. И мы обсуждали как раз вопросы с тем, а что дальше? А что дальше? Вот был ветеран, который и после 45-го вынужден был вести войну, не свою войну. Он вел войну, защищая честь и достоинство советского солдата, солдата-освободителя. И он ее вел честно, открыто, искренне до последнего дня. И когда было принято решение Европейского суда по правам человека, ведь наш президент сказал о том, что это вообще покушение на нормы международного права. И когда у нас был правительственный час и выступал министр юстиции, я ему тоже задала этот вопрос. Почему? Почему бездействуем? Потому что это не вопрос частных интересов, это вопрос государственных интересов, это вопрос наших общих интересов. Поэтому мы приняли решение обратиться, и такое обращение уже направлено в три адреса: президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву, нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину и Борису Вячеславовичу Грызлову, как председателю Государственной Думы, с предложением рассмотреть вопрос о создании государственного фонда защиты исторической памяти. Сегодня необходимо, чтобы юридическое сопровождение осуществлялось не в инициативном частном порядке, а осуществлялось от имени государства. Ведь по отношению к ветерану Кононова работала государственная машина прибалтийских государств. Государственная машина, которая крутила эти жернова, а он защищался, получается, в одиночку. Этого не должно быть. И Государственная Дума, кстати, принимала дважды заявление по делу Кононова. И в части политических заявлений я выступала от партии «Единая Россия», от нашей фракции. Это наша последовательная позиция. Мы считаем, что сегодня должен быть создан государственный фонд именно защиты исторической памяти. И это, кстати, не единичное дело. Вот общаясь с адвокатом Йоффе, я знаю, что сегодня есть целый ряд дел, аналогичных, похожих, непохожих, но в отношении наших соотечественников, в отношении тех, кто верой и правдой служил Отечеству и подарил всему миру победу. Поэтому участие России, участие нас с вами в этих вопросах должно быть обязательно.
Вы упомянули похожие дела с Кононовым. Это тоже в Прибалтике?
Да, это тоже в Прибалтике.
И каковы шансы на успех?
Вот
успех
именно,
России, я подчеркну,
вот именно
это
потому,
важно.
Чтобы наши шансы были безоговорочны, понимаете, нужно вести серьезную аналитическую, скрупулезную юридическую работу. Ведь даже по делу Кононова, ведь смотрите, когда принималось решение Европейского суда, они ведь даже пользовались недобросовестным переводом, недостоверным. И адвокаты готовили огромные архивные материалы, которые нужно было переработать, которые нужно было тексты адаптировать, перевести, сопоставить фактуру. То есть это огромный пласт работы. И мы считаем, что вот как раз именно эта работа должна быть при поддержке государства. да, финансово, это нужно ведь нанять людей, тех же переводчиков, понимаете, то есть это должна работать система, система. И если против нас работает система там, в прибалтийских странах, то почему мы оказываемся столь робкие и безучастны? Это неправильно. Вопрос не в том, что мы хотим занять какую-то воинствующую позицию, ни в коем случае. Ни в коем случае, никогда и ни за что. Но уметь защищать себя нужно.
Фонд этот будет работать за пределами России, грубо говоря, или внутренние российские дела и аспекты он тоже будет рассматривать?
Ну, во-первых, мы обратились к руководству страны, да. Мы считаем, что, конечно же, этот фонд, он должен быть связан с поддержкой наших соотечественников за рубежом по таким категориям дел. Кроме того, мы же знаем совершенно вот эту бессовестную, просто неприглядную историю с бронзовым солдатом, да. Кто защищал бронзового солдата? Это наши соотечественники, да, которые проживают в Эстонии. И, конечно же, должно быть не противостояние. Вот, кстати говоря, любое действие, которое бы усиливало противостояние, оно неправильно. Мы все-таки считаем, что миссия фонда, она созидательная. Она направлена на то, чтобы, как раз сказав правду, снять противостояние, снять противоречия. Наша задача через факты, аргументы доказать, убедить и показать, что и тогда, и сегодня, и завтра наша страна является государством, которое заинтересовано в добрососедских отношениях. И что действия наших солдатов, советских солдатов в годы Второй мировой войны, что признала вся антигитлеровская коалиция. И гитлеровская коалиция, потому что когда на скамье подсудимых в Нюрнберге сидели реальные нацистские преступники, ведь было достигнуто главное мировое соглашение, мировое в том смысле, что для всего мира общепризнанное, был достигнут и вынесен главный международный акт. И мы считаем, что сегодня попытки оспорить международный акт – это нарушение норм международного права, и это нарушение главных гуманитарных принципов взаимодействия народов и стран.
Ирина Анатольевна, когда можно, на ваш взгляд, ожидать все-таки начала работы этого фонда?
Вы мне задаете вопросы, которые мы попросили рассмотреть, как я уже сказала, руководство страны. У меня почему-то нет никаких сомнений в части того, что сегодня и у наших лидеров есть четкое понимание того, что защита исторической памяти – это все-таки действие, это не наблюдение, это активное участие. И что роль государства в обеспечении этого очень высока. Поэтому очень надеюсь, что в разумные сроки, так скажем, решение будет принято.
Мне остается только дождаться, когда будет принято решение, пригласить вас и поговорить уже непосредственно о фонде более детально. Ирина Анатольевна, спасибо огромное, что нашли сегодня время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня была координатор Государственного патриотического клуба «Единой России», депутат Государственной думы Ирина Яровая. Беседовали мы о, в общем-то, усилиях России по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны в целом. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Всего доброго.
«Голос России». Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты. «Голос России». Новости.
Время кратких новостей. В студии Юлия Кричевская. Здравствуйте. В Москве отсалютовали в честь Дня Победы. В российской столице было произведено 30 залпов из 18 орудий и 72 салютных установок. Спецтехника была размещена в 13 точках города, в том числе на Поклонной горе. Всего отгремело 4500 выстрелов фейерверка. На салюте использовали ракеты только российского производства. Обеспечивал салюты в московское небо, дислоцированный в подмосковных Ватутинках, 449-й отдельный салютный дивизион Западного военного округа. Они делают это последние 45 лет. Долг поколений – беречь мир, достигнутый в результате победы. Президент России заявил об этом, выступая перед участниками парада на Красной площади в Москве. Дмитрий Медведев назвал День Победы самым святым для страны праздником, днем доблести и славы народа, который отстоял свою страну и спас ее от нацизма.
Нескончаемым потоком шли 9 мая люди на воинское кладбище Таллина. С 2007 года именно там стоит памятник воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Несмотря на то, что 9 мая в Эстонии рабочий день, поклониться воину-освободителю с утра пришло несколько тысяч человек. К монументу даже выстроилась очередь. По всей Литве у мемориалов советским воинам также организованы мероприятия, посвященные 66-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С особой торжественностью прошла церемония возложения венков и цветов, а также митинг у воинского мемориала в Вильнюсе. В столице Беларуси, Минске, День Победы отметили торжественным шествием. Примерно 1,5 километра от Октябрьской площади до Площади Победы президент Александр Лукашенко во главе колонны ветеранов прошел вместе с 6-летним сыном Колей. Следом за президентом цветы к памятнику возложили ветераны, руководители правительства и парламента, иностранные дипломаты, представители православной и католической церквей. Почти в 20 городах юго-запада Германии прошли церемонии возложения венков у мемориалов советским людям, погибшим в годы войны. В траурных мероприятиях принимали участие дипломаты России и стран СНГ, активисты организации российских соотечественников, представители местных властей, проживающие в Германии ветераны советской армии, духовенство. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Адреса милосердия.
У микрофона Алла Смирнова. Здравствуйте. Недавно на одной благотворительной ярмарке, которых теперь много в Москве, я купила очень красивое ароматное мыло. На вложенный в мешочек с мылом карточки было написано имя мальчика, который его сделал. Оказывается, сотрудники проекта «Социальные метры» вместе с мастерами-волонтерами организуют в детских домах маленькие производства, на которых воспитанники делают несложные сувениры на продажу. О том, почему и как это делается, рассказывает Елена Агапова, сотрудник проекта «Социальные метры».
Мы занимаемся тем, что мы с детьми в детских домах делаем сувениры, которые потом продаются, и ребенок за это получает денежку. Вот. Продается на социальных метрах, так называемых. Это ярмарки, выставки, это компании, которые покупают своим партнерам сувениры, корпоративные подарки для сотрудников. И это необходимо детям, потому что дети не понимают, что деньги нужно зарабатывать. Они живут на всем готовом. У них нет ценности вещам, которые они получают из детского дома. К сожалению, это так. Да, потому что они привыкли, что спонсор приехал, спонсор подарил телефон, спонсор подарил там телевизор, еще что-то. Он думает, всегда так будет. Когда он выходит и складывается с тем, что этого нет, он, к сожалению, начинает воровать, начинает прошайничать. Вот. А мы все-таки хотим, чтобы наши детки вышли в мир и как-то могли сами о себе заботиться.
Елена, что, например, вы делаете?
Что, например, мы делаем? Мы делаем свечи из вощины, мы делаем гелевые свечи, мы делаем мыло ручной работы. Пробовали делать украшения из пластика, делали открытки.
И как? Дети этим воодушевляются?
Ну, конечно, дети воодушевляются. Во-первых, это интересные занятия, на которых он может научиться чему-то новому. Во-вторых, он может заработать себе денежку и купить себе долгожданный какой-то мобильный телефон, на котором заработал сам по-взрослому, а не получил его от кого-то, да? Допустим, ребенок хочет велосипед. Мы с ним садимся, выбираем сайт велосипед, какой он хочет, там цвет или марка, что для него принципиально, и привозим его.
Проект «Социальные метры» открыт для сотрудничества и обмена опытом. Приглашает всех людей с активной жизненной позицией, любящих детей и готовых им помогать. Вы можете найти всю информацию о проекте и контакты организаторов на сайте socmetry.ru. Или звоните по телефону 8 926 632 17 36. 8 926 632 17 36. А нам пишите по адресу Москва, 119-146, абонентский ящик 21. Выпуск подготовлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Новости.
К нам едут шведы. Компания Ericsson готовится принять активное участие в проекте «Награда Сколково». Утилизация продолжается. По программе утилизации старых машин граждане России получат дополнительно 100 000 автомобилей. Без паники, экспортный бензин решит внутренние проблемы. Временно. Подробнее об этих и других событиях ведущие российские эксперты и я, Анна Форостенко. Шведская телекоммуникационная компания Ericsson намерена создать в российском инновационном центре Сколково центр исследований и разработок. Соответствующее соглашение подписано в Стокгольме в присутствии премьера Владимира Путина и его шведского коллеги Фредерика Рейнфельда. Сколково – это прообраз города будущего, который становится крупнейшим в России испытательным полигоном новой экономической политики. Здесь создаются особые условия для исследований и разработок, в том числе для создания ядерных, космических, биомедицинских, компьютерных, энергоэффективных технологий. Все работающие в Сколково компании и фирмы получают налоговые и другие льготы. Участие шведского концерна в деятельности Сколково предполагает работу над инфраструктурой информационно-коммуникационных технологий нового поколения. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере образования, инновационных проектов в области здравоохранения и систем управления транспортом. Кстати, Ericsson работает в России с 1881 года. Тогда для Санкт-Петербурга была изготовлена партия телефонов. А в 1890 году в российской столице была открыта первая зарубежная фабрика концерна. Так что участие шведов в развитии Наукограда Сколково – это закономерный результат более чем векового сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин.
У шведского бизнеса на российском рынке есть свои особые ниши. Это современные отрасли производства, телекоммуникации, информационные технологии, энергосберегающие, природоохранные технологии и так далее и тому подобное. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению. И такой опыт шведских друзей, конечно, в России будет в высшей степени востребованным.
Ericsson пополнил авторитетный список мировых лидеров коммуникационных технологий, уже работающих в Сколково. Здесь имеют свои площадки финская Nokia и германский Siemens. Американская корпорация Microsoft также сотрудничает с фондом. Другая американская компания Intel развивает здесь ряд целевых направлений, связанных с научными исследованиями и разработками, экспертной поддержкой формирования эффективных институтов, а также международным продвижением Сколково. Известный швейцарский технопарк Цюрих участвует в создании системы коммерциализации новых технологий в рамках центра Сколково. Целый ряд других мировых брендов намерен также обосноваться в Сколково. Это Philips, MasterCard, IBM, Pfizer, Cisco и другие. Открывают свои центры и российские компании – АФК-система, «Газпром» и Объединенная авиастроительная компания. Таким образом, Сколково становится одним из самых масштабных проектов по модернизации России. Это подчеркнул и президент, выступая на попечительском совете фонда.
Речь не идет о создании просто некоего инновационного рая на отдельно взятой территории, в чем периодически нас пытаются упрекать, говорить о том, что ну вот хорошо вы в Сколково это все сделаете, а в другой стране все останется как есть. Нет, конечно. Речь идет о том, чтобы просто создать правильный пример. И, конечно, речь идет о привлечении в Россию серьезных стратегических, можно сказать, инвестиций для крупных исследовательских центров, промышленных производств, в основе которых будут использоваться разработки, созданные в Сколково и при участии Сколково. А это работа уже для всей нашей большой страны.
Реализация проекта Сколково – это создание среды для формирования инновационного знания. Знания, способного обеспечить прорывное развитие России, считает президент фонда Сколково Виктор Виксельберг. Здесь в условиях жесточайшей глобальной конкуренции получат путевку в жизнь передовые с научной и состоятельной с коммерческой точки зрения проекты. Минпромторг России возобновил выдачу сертификатов в рамках программы утилизации автомобилей, которую было решено продлить по инициативе Владимира Путина из-за высокой популярности у населения. На эти цели из бюджета выделено 5 миллиардов рублей. По программе утилизации граждане России получат дополнительно 100 тысяч автомобилей, проданных со скидкой в 50 тысяч рублей. С будущего года министерство запросило из бюджета финансирование в размере 3,5 миллиардов рублей на программу утилизации автобусов и почти 7,5 миллиардов для грузовиков. Российский автопром сегодня динамично восстанавливается после кризиса. Производство и продажи автомобилей растут. Однако государственные стимулирующие механизмы развития отрасли и дальнейшего повышения спроса, в том числе через программу утилизации, пока сохраняются. Об этом заявил премьер еще на декабрьском совещании по развитию автопрома до 2020 года.
Мы посчитали необходимым подставить плечо рынку в ближайшее время, создать страховочный резерв на период полного восстановления спроса. На эти цели в 2011 году будет выделено более 17 миллиардов рублей, в том числе на утилизацию 3,5 миллиарда. В ходе встреч в регионах неоднократно звучал вопрос о расширении программы утилизации, о том, чтобы распространить ее действие на грузовые автомобили и автобусы. Мы знаем, что это не одно и то же. Программа утилизации легковой техники и грузовой автобусов. Но, имея в виду успешность программы, можно было бы подумать о различных схемах поддержки продажи грузовиков, автобусов.
Фактически продолжение программы утилизации и есть выполнение поручений главы Кабмина. Напомню, старт этому проекту был дан 8 марта 2010 года. По первоначальным планам он должен был продлиться до ноября прошлого года. Однако затем было решено отменить временное ограничение. Программа оживила российский рынок, признают эксперты. По итогам прошлого года в России было продано на 30% больше новых автомобилей, чем годом ранее. Среди машин, которые можно приобрести по программе утилизации, российские ВАЗ и ГАЗ, а также собираемые в России популярные модели иностранных брендов – Шкода, Ниссан, Тойота, Форд, Опель и другие. Соответствующие программы были введены в большинстве стран Европы, Азии и США, поддержав автомобильные рынки этих регионов еще в 2009 году. Они заметно стимулировали автомобильный рынок, испытывающий серьезные трудности из-за глобального финансово-экономического кризиса. Многие российские регионы в последнее время столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край. Затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже в Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались власти, в том числе Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры эту ситуацию разрулить. Вот эта идея сокращения экспорта сырой нефти, сокращения экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим, несмотря на майские праздники, было организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже. В первую очередь речь шла о Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно были увеличены запасы топлива на нефтебазах, а Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионах. Ну и, наконец, о просто приятном. Российские компании засобирались на биржу. Крупнейший российский интернет-поисковик Яндекс официально объявил о проведении первичного размещения акций. Сделать это он собирался еще в 2008 году и даже подал соответствующую заявку в Nasdaq. Но, как всегда, карты спутал кризис. В сентябре 2010-го в СМИ появились сообщения о том, что Яндекс все же разместит свои акции на Nasdaq в начале 2011-го. И вот процесс пошел. Глобальным координатором IPO был выбран банк Morgan Stanley, которому будут помогать Deutsche Bank и Goldman Sachs. Финансовым консультантом выступит российский Сбербанк. Привлеченные в ходе IPO средства Яндекс планирует направить на общекорпоративные цели. Напомню, что Mail.ru Group в 2010 году провела IPO на лондонской фондовой бирже. Инвесторы оценили ее почти в 6 миллиардов долларов. Компания продала 18,5% акций и получила от инвесторов около миллиарда долларов. И вот теперь они могут перекинуться с бумаг Mail.ru на Яндекс. В Ведь до этого момента Mail.ru была обладателем, по сути, единственной успешной интернет-истории на российском рынке. Но Яндекс, говорят эксперты, гораздо интересней. Это ведь фактически российский Google. Засобирался на биржу и агрохимический холдинг «Фосагро», крупнейшая компания на российском рынке производства фосфоросодержащих удобрений. В июне она может произвести размещение в Лондоне. Объявление о проведении IPO «Фосагро» может опубликовать в конце этого месяца, как указывают источники. В самой компании не прокомментировали данную информацию. По данным источников, ориентировочный объем IPO превышает 500 миллионов долларов. Организаторами размещения выбраны банки «Ренессанс Капитал» и «Сити». Год назад руководитель «Фосагро» Максим Волков упоминал, что компания намерена привлечь в ходе размещения около миллиарда долларов. А 28 апреля «Фосагро» объявили, что подали заявление ФСФР с просьбой разрешить обращение более 2,5 миллионов акций за пределами России. Как пройдут эти размещения, покажет время. Анна Форостенко, «Голос России».
Деловые новости. Векторы интеграции. Векторы интеграции.
У микрофона Виктор Самарин, политический обозреватель «Голос России». Здравствуйте. Совпало так, что на этот раз выпуск программы «Векторы интеграции» выходит в эфир буквально на следующий день после праздника нашей Великой Победы, Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии. В словосочетание «праздник нашей победы» я вкладываю особый смысл. Я о том, что победителями в той самой жестокой и самой масштабной из войн, пережитых человечеством, являются все республики, все народы и народности, составлявшие в ту пору единый Советский Союз. Так что давайте еще раз сердечно поздравим друг друга. И эту нетленную героическую страницу общей нашей истории, хочется верить, мы будем и впредь глубоко чтить, памятуя, что когда мы едины, мы непобедимы, что когда мы едины, все наши возможности становятся действительно безграничны. А это, я думаю, в полной мере относится и к сегодняшней мирной жизни в новых условиях общежития, но теперь уже постсоветском пространстве нашего с вами содружества независимых государств. Собственно говоря, процесс интеграции стран-содружества, наблюдаемый ныне, при всех недочетах, просчетах, ошибках, сомнениях и разногласиях, это, по-моему, из ряда важнейшего, что дано унаследовать детям и внукам спасителей мира от фашистской чумы. Взаимодействуя в созидании, сообща поднимая свои экономики, укрепляя и развивая всесторонние связи между своими странами, мы в сущности продолжаем самое лучшее, чем вправе гордиться в нашей общей истории.
Программа «Векторы интеграции».
А теперь о некоторых новостях интеграции в СНГ на минувшей неделе нам с вами напомнит моя коллега Камила Лобанова.
Ростелеком на минувшей неделе провел праздничную акцию с 7 по 9 мая в связи с Днем Победы. Ветераны, участники Великой Отечественной войны, могли совершать бесплатные телефонные звонки продолжительностью до 30 минут по всей территории России, а также других стран СНГ и Балтии. Услуга распространялась также и на отправление ветеранами телеграмм друг другу. В Киеве прошло заседание постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по вопросам науки и образования. Украинские парламентарии заявили о том, что Украина имеет возможность и готова поделиться опытом развития научных парков с другими странами СНГ. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы разработки инновационного кодекса. Постоянная комиссия намерена разработать модельные законы о развитии науки и инноваций, а затем направить их в национальные парламенты всех стран СНГ. В Кисловодске состоялся 8-й международный форум «Кавказская здравница. Инвестиции в человека». В течение 3 дней в Кисловодске и Пятигорске около 3000 участников из 17 регионов России и 13 государств СНГ демонстрировали свои достижения. В рамках форума состоялся международный фестиваль кулинарного искусства «Содружество». В нем приняли участие около 600 кулинаров из стран СНГ. Как отметил губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, кулинарные шедевры способны объединить людей самых разных убеждений и национальностей. В доме Пашкова в историческом особняке в центре Москвы состоялось награждение лауреатов межгосударственной премии «Звезды Содружества» за 2010 год. Присутствовали самые яркие представители творческой элиты стран-участниц СНГ. Эта межгосударственная премия, учрежденная Советом по гуманитарному сотрудничеству государств, входящих в СНГ, состоит из денежного вознаграждения, диплома, почетного знака лауреата и удостоверения к нему. Как отметил на открытии церемонии руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Нарышкин, премия вручается за успехи в сфере науки, образования, культуры, искусства, гуманитарной деятельности.
Программа «Векторы интеграции».
На минувшей неделе спецслужбы и правоохранительные органы стран СНГ провели в Киргизии командно-штабные учения по предотвращению террористических актов на энергообъектах, то бишь на электростанциях, гидро-, тепло- и атомных, на линиях высоковольтных электропередач, на местах нефти и газодобычи и путях транспортировки этих энергоресурсов, на предприятиях по их переработке и в терминалах их хранения. Надо ли пояснять особую значимость надежной защиты таких объектов от возможных атак и диверсий со стороны террористов? В тех трагических случаях, когда мы, человечество, сталкиваемся с природными или техногенными катастрофами на энергообъектах, скажем, таких как атомные электростанции, увы, приходится констатировать, что у нас пока гораздо меньше возможностей подобные катастрофы предотвращать, нежели потом неимоверными усилиями преодолевать их последствия. А вот в сфере борьбы с терроризмом, в наших возможностях, в наших силах, своевременно предупреждать опасное развитие таких событий. В настоящее время, пояснил на встрече с журналистами первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ Малдияр Орзалиев, мы делаем акцент на проведении совместных оперативно-розыскных мероприятий, цель которых своевременно выявлять и превентивно предотвращать готовящиеся диверсионно-террористические акты. Отметив, что в последние годы террористы поменяли тактику, практически перейдя от захватов заложников ко взрывам жизненно важных объектов, Арзалиев подчеркнул, что главная цель нынешних масштабных учений спецслужб и правоохранительных органов стран СНГ – это отработка на практике алгоритмов проведения совместных оперативно-розыскных и упреждающих антитеррористических операций, и прежде всего в контексте задачи обеспечения защиты от террористов энергообъектов, в том числе выявления и обезвреживания террористов при пересечении ими внешних и внутренних границ государств-участников СНГ. Замечу, что в этих учениях в киргизском городе Ош приняли участие представители соответствующих служб России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а в статусе наблюдателей на этих учениях присутствовали их коллеги из Украины, Азербайджана, Армении, Туркмении и Узбекистана, а также эксперты Бюро по координации борьбы с организованной преступностью в СНГ, представители секретариата ОДКБ, исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС и исполкома нашего с вами Содружества. Сам этот перечень, мне кажется, дает основание быть уверенными, что в сфере борьбы с такой угрозой, как нападение террористов на энергетические объекты, страны Содружества поступают в полном взаимопонимании, единстве и взаимодействии. А ведь это, как вы понимаете, тоже один из важнейших, я бы даже сказал, из жизненно важных векторов нашей интеграции. На минувшей неделе в столице Казахстана, Астане, во Дворце независимости состоялся двухдневный, четвертый по счету, международный экономический форум под девизом «Новое десятилетие. Вызовы и перспективы». Более 3000 участников из 80 стран мира, а в их числе видные политики, руководители крупных корпораций и банков, других финансовых институтов, представители реального сектора экономики, ученые-экономисты, среди которых было 6 нобелевских лауреатов, обсуждали актуальные вопросы глобальной и региональной интеграции. Причем обсуждали эти вопросы как основополагающие для экономического роста участвующих в интеграционном процессе стран. Характерно, что среди центральных тем форума оказались и вопросы функционирования таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана и создания на этой основе на территории СНГ единого экономического пространства. Ясно, что это встречает поддержку в мировом сообществе экономистов. Кстати сказать, в рамках этого форума во Дворце независимости в Астане работали сразу два конгресса – евразийский и инновационный. На первом рассматривались задачи расширения торгово-экономических связей и развития инвестиционного сотрудничества на всем пространстве Евразии. Участники второго конгресса обсуждали межгосударственную политику, механизмы интеграционного и, в частности, инновационного партнерства в современных условиях. Интересно, что на мероприятии под названием «Диалог лидеров и Советы лауреатов Нобелевской премии» прозвучали сообщения о новых подходах к регулированию экономики, об обновлении ныне действующих моделей экономического развития. Как в последнее время